2011 года. Я начну сегодняшнюю презентацию с общего обзора проделанной нами работы и текущей ситуации, а затем передам слово старшему вице-президенту по финансам Станиславу Площенко, который осветит финансовые результаты.
Good day and good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the press, to the conference call. We are going to discuss the financial statements of the company for the first six months of 2011. I will start my presentation with a general overview of the work done and of the current situation, and then I will pass the floor to the Senior Vice President for Finance, Stanislav Plochenko, who will cover financial results.
Вообще, итоги работы компании в первом полугодии. Прежде всего, хочу отметить, что данный период стал для нас временем последовательного наращивания производства основных видов продукции, а также периодом интенсивной работы по реализации инвестиционных проектов во всех дивизионах группы Мечел. Уже сегодня можно сказать, что здесь нам удалось добиться весьма невысоких результатов.
Summarizing the work of the company in the first six months of the year, I must notice, first of all, that this period of time was the time of consistent building up of production of all the main types of products. It was also the time for intensive work in the area of investment projects in all divisions of the Mitchell Group. Today I can state that we have managed to achieve very high results.
Так, по наиболее масштабному инвестиционному проекту компании, это строительство Эльгинского угольного комплекса, мы с опережением графика завершили строительство участка железнодорожного подъездного пути Улак-Эльга до 209 километра, где установлен пункт перегрузки угля. Это позволило начать добычные работы на месторождении уже в начале августа. К настоящему моменту на Эльге добыто более 50 тысяч тонн угля, уголь с Эльгинского месторождения уже доставлен своим первым потребителям.
Our largest scale investment project is the construction of the Ilga coal mining complex, where we, ahead of schedule, completed construction of the Ulak-Ilga railway link to the 209 kilometer point. This is the area where we have coal reloading station. This allowed us to start mining at the deposit already in early August, and by this time at Ilga deposit we have mined over 50,000 tons of coal. The coal from the Ilga deposit is already being delivered to its first customers.
В настоящее время работы по освоению месторождения продолжаются полным ходом. До конца года будет открыто сквозное железнодорожное сообщение до месторождения. В ближайшее время мы приступим к строительству сезонных обогатительных фабрик, которые позволят перерабатывать рядовой коксующийся уголь в концентрат прямо на месторождении уже со второго квартала следующего года. Таким образом, дан старт важнейшему стратегическому проекту, значение которого для компании трудно переоценить. С выходом Эльги на полную мощность Мечел значительно укрепит свои позиции среди крупнейших мировых производителей коксующегося угля.
Today development of the deposit infrastructure is going at full speed. The railway is planned to be fully completed till the end of the year, and we will soon start construction of seasonal washing plants, which will enable processing of run-of-mine coking coal locally at the deposit already in the second quarter of the next year. So this way we launched an important strategic project, and it is almost impossible to overestimate the importance of this project for the company. When Ilga reaches full capacity, Mechel will substantially improve its position among the largest global producers of coking coal.
В течение первого полугодия значительная часть усилий компании в горнодобывающем дивизионе была также направлена на скорейший вывод на 100% производственную загрузку мощностей обогатительной фабрики Нюрингринской на Якутугле. С этой задачей мы справились к концу июня, при этом благодаря ряду технических решений уже в июле фабрика вышла на рекордный за всю свою историю объем производства.
During the first half of the year, a lot of efforts of the company in its mining division was aimed at accelerating the achievement of 100% capacity utilization at Nurungenskaya washing plant at Yakut-Ugol. We reached this objective by the end of June, and through implementation of certain technical solutions, the plant set a production record in July.
В целом, с начала года, на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры на рынках металлургического угля, от квартала к кварталу мы наращивали объемы производства данного вида продукции. Несмотря на определенные сложности, возникшие из-за самонагревания угля на шахте Аджиратская Новая в августе прошлого года и на шахте Сибиргинская в июне этого года. Ввиду этого, добыча угля на обеих шахтах была приостановлена, и в настоящее время ведутся проходческие работы для ввода в производство новых лав. Уже в этом квартале мы планируем запустить новую лаву и возобновить добычу угля на шахте Аджиратская Новая, а в следующем квартале на шахте Сибиргинская. Параллельно мы ведем строительство второго вертикального ствола на шахте Сибиргинская, что позволит увеличить добычу на ней до 2 миллионов 400 тысяч тонн высококачественного коксующегося угля уже к 2014 году.
On the whole, since the start of the year, against the favorable background of prices in the markets of metallurgical coal, from quarter to quarter, we have been growing the production of this type of product. Although there were certain challenges due to spontaneous heating of coal at the mine Ожеровская Новая in August last year, and also at the Сибиргинская mine in June this year. Because of this, the production of coal, the mining of coal at both mines was suspended. Currently, tunneling work is being done there to construct new longwall faces. And although already in this quarter, we plan to start a new longwall face and to resume production of coal at the Ожеровская Новая mine and in the next quarter at the Сибиргинская mine. At the same time, we are constructing the second vertical shaft at the Сибиргинская mine, which will enable us to bring production there to 2.4 million tons of high-quality coking coal already in 2014.
Продолжается приобретение горнотранспортных комплексов на других предприятиях Южного Кузбасса с целью увеличения мощностей по добыче углей для металлургии уже начиная со следующего года. На нашем американском предприятии Bluestone также за последние несколько месяцев ввели в эксплуатацию новые ранее законсервированные шахты, это Spider Ridge и Frontier, с целью увеличения добычи наиболее ценных и дефицитных низколетучих и высоколетучих марок отсутствующих углей.
We continue acquiring mining complexes for other production facilities at the southern Kuzbass in order to improve capacity for metallurgical coal mining already in the beginning of next year. At our American enterprise, Bluestone, in the last several months, we put into operation new and also formerly idle mines, Spider Ridge and Frontier. This is done to raise production of very valuable and grades of coking coal that are in high shortage. I'm talking about the low volatility and high volatility grades of coking coal.
В металлургическом дивизионе Мечела динамика производства с начала года также положительна. Это удалось добиться за счет оптимизации загрузки основного технологического оборудования и продолжение освоения новых мощностей на фоне улучшающейся ценовой конъюнктуры. Благодаря успехам нашего сбытового подразделения Mitchell Service Global мы существенно продвинулись в освоении новых сегментов рынка и расширении географии сбыта металлургической продукции компании.
In the steel segment of Mitchell, the production dynamics since the beginning of the year was also positive. We attribute this to optimization of the loading of the main technological machinery, as well as mastering of new capacities and constantly improving price situation in the market. Because of the successes of our sales division, Mitchell Service Global, we managed to considerably progress in conquering new segments of the market and in extending the geography of sales of metallurgical products of the company.
Несмотря на остановку для планового ремонта доменной печи номер 5 на Челябинском металлургическом комбинате в мае этого года, металлургический дивизион по итогам второго квартала значительно нарастил реализацию основных видов продукции арматуры и метизов на 46% и 12% соответственно. Это стало возможным в первую очередь благодаря развитой складской сети Mitchell Service Global и правильному планированию, основанному на учете сезонных колебаний цен на строительный ассортимент. В целом, во втором квартале на фоне роста цен нам удалось реализовать большую часть складских запасов, которые мы накапливали в первом квартале накануне начала строительного сезона в России.
Despite scheduled repairs of the blast furnace number 5 at Chelyabinsk Metallurgical Plant in May this year, at the end of Q2, the steel division notably improved the sales of its key products, rebar and hardware, by 46% and 12% respectively. This was made possible, first of all, due to a very well-developed warehousing network of Mitchell Service Global and accurate planning, which is based on seasonal fluctuations of prices on construction materials. On the whole, in the second quarter, against the background of growing prices, we managed to sell the major part of our stock that we accumulated in the first quarter ahead of the start of the construction season in Russia.
Отмечу, что Mitchell Service Global прошел весьма стремительный путь в своем развитии. Сегодня у нас более 140 металлосервисных баз, расположенных во всех регионах России на территории большей части стран Европы. Выход на конечного потребителя, диверсификация по рынкам и видам продукции не только позволяет эффективно планировать производство, но и обеспечивает дополнительную устойчивость во времена повышенной волатильности рынков. Смело могу сказать, что благодаря инвестициям в развитие металлосервисной сети в России и Европе, проделанный нами за последние 3 года путь, значительно улучшает конъюнктуру, возможности сбыта стального сегмента, который чувствует себя намного увереннее в условиях волатильности рынка, чем в кризисном 2008 году.
I must note that Mutual Service Global experienced a very dynamic, very rapid growth, and today we have more than 140 warehouses located in all regions of Russia and in many countries of Europe. Proximity to the end consumer, diversification by markets and types of products allow us to efficiently plan production, as well as they enable additional stability in the times of increased volatility of the markets. I can state that because of the investment into the development of the warehousing network in Russia and Europe that we made in the last 3 years, today our steel segment feels itself much more secure in the environment of volatility, and it feels today much more stable than even in the 2008, which was the year of crisis.
С начала года мы также продолжили последовательно реализовывать программу модернизации производственных мощностей наших металлургических компаний. В частности, речь идет о реконструкции кислородно-конвертного цеха на Челябинском металлургическом комбинате. После полного завершения программы реконструкции производственных мощностей кислородно-конвертного цеха объем годового производства стали будет увеличен на 950 тысяч тонн.
Since the beginning of the year, we continued to gradually implement our upgrade program at our metallurgical facilities, and in August we launched a new oxygen converter shop at Chelyabinsk metallurgic plant. After the completion of the reconstruction program for our production facilities at the oxygen converter shop, its annual output of steel will increase by 950,000 tons.
К настоящему моменту практически полностью завершен инвестиционный проект по коренной модернизации Шестали. После ввода в эксплуатацию новой дуговой сталеплавильной печи, комплексов внепечной обработки стали и мышиной непрерывной разливки, в августе этого года мы осуществили горячий пуск стана и в настоящее время проводим горячие испытания. В соответствии с намеченными планами продолжаем осуществление флагманского инвестиционного проекта в металлургическом дивизионе, это строительство универсального рисобалочного стана. Уже полностью выполнены работы по фундаментам и заканчивается монтаж каркасных металлоконструкций нового производственного корпуса.
By this time, we have almost completed our investment project for profound upgrade of Ishstal. After putting into operation of the new electric arc furnace, outer furnace steel processing complex and a concaster, in August this year, we made the warm start of the mill and right now we are holding tests. In accordance with our plans, we continue our flagship investment project in the metallurgic division, which is the construction of the universal rolling mill. We have completed all the work related to laying the foundations, and we are finalizing the mounting of the metal frame structure for the new production building.
Говоря о работе ферросплавного дивизиона, отмечу, что здесь мы также находимся на стадии завершения целого ряда важных инвестиционных проектов. Так, в настоящее время на Южноуральском никелевом комбинате закончены строительные работы и выполняется горячая пусконаладка 12-мегаваттной печи в рамках освоения новой технологии плавки окисленных никелевых руд на ферроникель в печи постоянного тока фирмы Бейтман. Переход на технологию электроплавки никелевой руды позволит при тех же объемах переработки руды значительно увеличить объем производства никеля за счет повышения степени его извлечения из исходной руды с 74 до 90%. Данная технология также позволит снизить себестоимость производства никеля. После тестирования работы печи мы будем принимать решение о переходе всего завода на данную технологию, если печь покажет прогнозные показатели.
In the ferroalloys segment, I must say that here we are also at the stage of completing a number of important investment projects. Right now at the Southern Urals nickel plant, construction work is completed and we are at the stage of commissioning and startup of the 12-megawatt furnace as part of mastering the new technology of electric smelting of oxidized nickel ore into ferronickel using a Bateman direct current furnace. With the same volumes of processed ore, application of new electric smelting technology will help significantly increase production of nickel by boosting nickel recovery rate from 74% to 90%. And this technology will also reduce the cost of production of nickel. When the furnace is tested, we will have to decide on migrating the whole plant to this new technology, should this technology prove to be efficient.
На еще одном предприятии нашего ферросплавного дивизиона, Тихвинском заводе ферросплавов, завершаются работы по запуску в эксплуатацию отделения хромоуглеродистых брикетов. Применение технологии хромовых брикетов позволит значительно увеличить производство товарного хрома, увеличить мощность плавильных печей и будет способствовать обеспечению экологической безопасности предприятия. На Братском заводе ферросплавов до конца года будет запущена первая реконструированная печь номер 4 в рамках проекта по техническому перевооружению предприятия с увеличением мощности существующей печи на 32%.
The Tiflin ferroalloy plant is shortly due to launch a workshop producing chrome bales. The technology of production of chrome bales will increase the output of marketable chrome and will also raise the capacity, the power of smelting furnace, as well as make the whole production much more environmentally friendly. At the Bratsk ferroalloys plant, till the end of the year, we will relaunch the furnace number 4. This is a part of the project for technical upgrade of this facility to bring the capacity of available furnaces from 23 to 33 MVA, which is to increase it by 32%.
В целом отмечу, что в этом году у нас весьма насыщенная инвестиционная программа. При этом к настоящему моменту мы завершаем значительную часть инвестиционных проектов, которые позволят повысить эффективность работы предприятий холдинга и обеспечат компании дополнительную устойчивость в случае возможного развития мировой экономики по негативному сценарию.
So I must notice on the whole that this year we have a very intensive investment program, and by this time we have finalized the major part of all the scheduled investment projects. They will improve the performance of all the holdings enterprises, and it will also provide the company with additional stability should a negative scenario for the development of the world's economy materialize.
Подытоживо скажу, что в первом полугодии выручка Меньшова составила около 6 миллиардов 400 миллионов долларов США. Чистая прибыль, принадлежащая акционерам ООО «Меньшов», составила 501 миллион долларов. Показатель EBITDA 1,2 миллиарда долларов США.
In summary, I must say that in the first 6 months of the year, Meichel's revenue was around $6.4 billion. Net income attributable to shareholders of Meichel was $501 million, and EBITDA was $1.2 billion.
Ну а теперь я хотел бы передать слово старшему вице-президенту по финансам Станиславу Площенко, который расскажет о финансовых результатах по всем сегментам нашего бизнеса. Спасибо за внимание.
And now I'd like to pass the floor to the Senior Vice President for Finance, Stanislav Plushenko, who will provide you with more details about the financial performance of all segments of our business. Thank you very much for your attention.
Good afternoon and good morning, ladies and gentlemen. In broad terms, the second quarter of 2011 demonstrated that all the preparations we had taken in the first one in the steel and mining segments fully paid off in the following periods. That translated into significantly higher profitability and financial results in the mining segment and a considerable improvement in the steel segment's cash flow. Traditionally, we will begin the overview of the results with the mining segment. As you may recall, the results of the first quarter were negatively impacted by the accident at Yakutugol washing plant. During the second quarter, the plant was brought back up to full capacity. While some of the impact of the accident lingered into the second quarter, as we did not reach full capacity until July, we were nevertheless able to increase coking coal concentrate sales by 24% quarter-on-quarter to nearly 2.5 million tons. More favorable market conditions allowed us to increase realized price for coking coal concentrate in the second quarter by 25% over the previous period to $248 per ton. When looking at the quarter-on-quarter average price dynamics, it should be taken into account that due to the force majeure announced for shipments from Yakutugol in the first quarter, some of the volumes were carried over into the second one at contract prices fixed for the first quarter. Increased sales volume, along with a more positive pricing environment translated into increased revenue from the sale of coking coal concentrate of about $217 million, the main contributor to the total quarterly revenue increase, which drove the top line up to $1.1 billion. Sales of PCI and anthracite almost doubled in physical terms to almost 1.1 million tons, contributing an additional $191 million to the revenue from third parties. The slight decrease in realized PCI prices was due to a large portion of the increased volume relating to high-vol PCI, which generally fetches a lower price than mid- and low-vol product. The PCI market generally remained strong during the second quarter. We also picked up an additional $14 million in revenue from iron ore concentrate, bringing quarterly revenue from sales of iron ore up to about $94 million from just under $80 million in the first quarter. This growth was driven by both an 11% increase in volume and a 7% increase in realized prices. The revenue gains from sales of coking coal concentrate, PCI, anthracite, and iron ore concentrate were to some degree offset by decreased revenue quarter and quarter from sales of thermal coal and coke. Sales dynamics of thermal coal naturally responded to the warmer season and ramp-up of the washing plant at Yekutugul as we redeployed the mining equipment back to coking coal extraction. Cash costs across coal mining operations were generally stable, with decreases at Southern Kuzbass of $2 to $37 per ton and at Bluestone of $1 to $94 per ton, offset by an increase at Yekutugul of $4 to $37 per ton. Both Southern Kuzbass and Yekutugul were impacted by $2 per ton, a fixed effect as a result of the continuing ruble strengthening relative to the dollar. At Southern Kuzbass, the foreign exchange effect was more than offset by decreased seasonal costs, primarily related to mine heating and the launch of the second phase at Lenina mine, whose preparation expenses weighed on the cash costs in the first quarter. At Yekutugul, the cash cost went up by $4 a ton, which is explained by the following factors. As coking concentrate output fell in the first quarter due to a temporary halt of the preparation plant, we redeployed part of the mining equipment to extraction of thermal coal with much higher stripping ratio. At the same time, we were running the raw coal stock down from 1.5 million tons as of the end of the first quarter to 1 million tons as of the end of June. As the stock accumulated during second previous financial quarters was used in production, its cost grew, reflecting a higher average cost of stock produced in winter months, impacted by higher stripping costs for the thermal coal in the first quarter on top of that. This effect partly spilled over into the third quarter as we continued to run down the stock accumulated in the first half of the year, reducing it to just 5,000 tons as of the end of September. Higher average cash cost, yes, the lowest historical raw coal inventory as a result. I'm emphasizing the word raw as the difference between the stock and raw coal and saleable concentrate is the money and pricing opportunity lost in case of a shutdown of the preparation plant. Ruble appreciation in the second quarter added $2 to cash cost per ton, as mentioned before. At Koshinov mine, cash cost per ton decreased by $9 to $39. The main drivers for the decrease were seasonal, particularly the switch from winter fuel and the not having to dry the concentrate prior to shipping. Increase in iron ore sales also reduced the share of fixed cost per ton of production. All of the above led to nearly flat cost of sales quarter-on-quarter of $559 million. Our significant increase in revenue, driven by both volume and price increases and relatively flat cost of sales, combined for a 53% increase in gross profit for the quarter to $822 million. The gross margin jumped from 49 to 59% of the segment's revenue also quarter-on-quarter. Selling and distribution expenses increased 39% to $232 million due to resumption of significant exports from Yekutugul in general and increased PCI volumes from Southern Kuzbass, as discussed above. The share of expenses grew from 15 to 17% of the revenue, as these exports are generally made on a longer delivery basis, DDU or DIF for Ukraine, FOB for Japan and South Korea, and CIF for China, whereas most of the domestic sales are made on an FCA basis. General, administrative, and other operating expenses also increased quarter-on-quarter by just over $41 million to $102 million. The increase was mainly related to one-off annual bonus and expenses related to the accidents at Yekutugul and the repair and remediation works at Southern Kuzbass, Sibirginskaya, and Alizarovskaya new mines. All of the above fed into a nearly 54% quarter-on-quarter increase in EBITDA to $558 million, or 40% of the second quarter revenue, up from only 33% in the previous financial quarter. Net interest expense increased insignificantly to $43 million, mainly due to exchange rate fluctuations. Income tax expense increased by $33 million, driven by increased profitability, with the largest impact felt at Yakutugal and Bluestone. The FX effect was over four times lower in the second quarter than in the previous one, posting only $35 million gain. As a result of much lower FX gain, the net income increased only by 12% to $326 million in the reported period. Overall, for the first 6 months of 2011, the mining segment generated $1,932 million in revenue from third parties, which is a 50% increase over the same period last year. The half-year EBITDA of $919 million demonstrated similar dynamics, increasing by 53%. The EBITDA margin improved only slightly to 37%, reflecting the low results of the first quarter due to the accident in Yakutugal. The net income jumped over 2.5 times to $617 million over the compared period, gross of $226 million of FX difference. Stripped of this item, the bottom line registered 54% growth. The revenue in the steel segment grew 17% to exceed $2 billion in the reported quarter, on the back of rising prices across almost the entire product range with the commencement of the new construction season in Russia. The realized FCA price for billet rose by 1% quarter-on-quarter, carbon flat steel by 6%. At the same time, the price for engineering steel went 11% up, stampings 12% up, stainless flat sheet grew by 9% in price. The sales reacted in line with the growing demand. In the second quarter, we managed to increase the stock turnover quite significantly. The rebar sales jumped by 46% quarter-on-quarter, tonnage-wise, to 628,000 tons, which stands behind the increase in rebar share from 18% to 23% of the segment's revenue from third parties, as you can see on the slide number 8. Wire sales went up by 12% to 173,000 tons, while sales of wire rod dropped by 14% to 92,000 tons, as we rolled more finished products. The sales of other high-value-added products also grew. Alloyed long steel sales increased by 12% quarter-on-quarter, whereas sales of stainless flat and stampings both went up by 18%. If we compare the product mix of own manufacturing in half-year sales between 2011 and 2010, as opposed to resale of third-party product, we will see that the share of semi-finished products like billet and wire rod in the revenue fell from 21% to 16%. At the same time, the share of rebar grew from 30% to 32%, hardware from 18% to 20%, stampings from 5% to 6% of the revenue. Overall, the share of HVA products increased from 43% to 47% of own product sales over this period. The sales geography also changed. Comparing the 6 months period of 2011 to the same period last year, we see the continuing increase of European share in the segment sales from 16% a year ago to 24% in the reported period. In absolute terms, or in absolute numbers, this represents an 81% growth to 1,077,000 tons. That happened at the expense of the markets where we traditionally sold semi-finished steel, markets like Asia, whose share fell from 5% in the first half of 2010 to nearly just 1%. Another important factor was continuous expansion of Metal Service European network. For 6 months, 2011, European sales formed 33% of MSG sales, tonnage-wise, and 35% of its dollar revenue. Despite sales growth and positive demand, the inflation of the cost of sales outpaced the dynamics of the top side. That was driven by three factors. As we have mentioned previously, the international met coal contract prices recorded historical highs in the second quarter. The domestic prices moved closer to the seaborne level, which was passed through into the coke purchase price. Prices for iron ore, scrap, and electrodes also rose at a comparable rate. The other factor was a temporary shutdown of one of the three blast furnaces at Chelyabinsk plant in May for 55 days for scheduled maintenance. This resulted in a production decrease at the plant and temporary elevation of costs per ton of steel. Thirdly, ruble continued to appreciate against dollar in the second quarter, which exerted an upward pressure on cost. The combination of these factors led to the gross margin contracting from 19% in the first quarter to 15% in the second one. The growth of sales in the second quarter, especially in Europe, led to an increase in SG&A expenses, which were 23% up quarter-on-quarter at $183 million. The share of SG&A expenses in total sales remained almost flat. Other taxes reduced in the second quarter by more than a half as part of the VAT provision recorded in our Romanian operations in the first quarter was reversed. At the same time, growth of sales resulted in an additional provision of almost $12 million for doubtful accounts in Romania and Kazakhstan primarily. That resulted in a 56% quarter-on-quarter decrease in EBITDA to $65 million, or 3% of the revenue versus 8% in the first quarter. Net interest expenses increased by 29% to $55 million. That is explained by the fact that in the second quarter we saw amortization of previously capitalized bank fees as part of our debt entered repayment phase, as well as by new debt issues and drawings on the existing credit lines in the first half of the year, primarily to finance the segment's CapEx program. The income tax expenses dropped sharply from $20 million in the first quarter to less than $4 million in the second one in response to lower profitability of the segment in the reported period. The FX loss increased by 60% quarter-on-quarter to $23 million due to a decrease in forex income per ruble-denominated intercompany loans in our Romanian subsidiaries. These factors resulted in a net loss of $71 million for the reported period as compared to a net income of $15 million in the previous one. Overall, for the first 6 months of 2011, the segment generated over $3.8 billion in revenue, a 54% increase over the same period in 2010, $215 million of EBITDA, or 39% increase to the same period, and $56 million of net loss versus $4 million of income in the first half of 2010. The following factors are responsible for such a big disproportion between the EBITDA and the bottom line. Firstly, due to the refinancing of the group's debt, a big part of the external debt was moved to the mining segment, which increased inter-segment interest expenses more than 8 times. Coupled with more debt drawn for extensive capex financing over this period, that resulted in a 31% growth in interest expenses to $160 million. Secondly, the first half of 2011 posted a $24 million income tax expense versus $11 million income tax gain in the same period in 2010, due to the fact that by the first half of 2011, our companies used all tax losses carried forward from prior periods. And thirdly, in the reported half, the segment had a $37 million FX loss versus only $14 million in the compared period. In the ferroalloy segment, we witnessed a generally downward price trend in the second quarter, with prices for chrome, nickel, and ferrosilicon dropping by 9, 4, and 9% respectively. At the same time, the sales volumes of chrome grew by 28% quarter-on-quarter to 10.2 thousand tons as production at Vashod mine and Tikvin plant continued to ramp up, whereas third-party sales volumes of nickel sold also increased by 28% to 3.1 thousand tons, despite the maintenance works on the sinter machine and the shaft furnace, which slightly reduced the output of ferronickel in the second quarter. The increase in sales is explained by carryover tonnages from the first quarter, registered in the second one. Sales volumes of ferrosilicon, on the contrary, decreased by 14% to 14.6 thousand tons, as one of the four furnaces was idled for a plant revamp. The combination of price and volume dynamics resulted in a slight 6% quarter-on-quarter growth in the revenue from third parties to $132 million. The inter-segment revenue grew by a notable 34% to $70 million as shipments of nickel and chrome to the group's plants increased by 56 and 34% tonnage-wise in response to plant increase of stainless and alloy steel production at Chelyabinsk and Ishtal. The costs of goods sold increased by 26% quarter-on-quarter, exceeding the growth of the top line. Apart from ruble depreciation, which weighed on costs across all the segments, that is also attributable to the cost inflation in ferronickel production, where cost per ton went 7% up to almost $24,000 due to the increase of coke prices and scheduled maintenance works mentioned before. The cost per ton of chrome also slightly increased to $2,400, despite easing of electricity tariffs in the second quarter. The cash cost inflation was all due to the rise in the market price for chrome concentrate. The cash cost of the concentrate, on the contrary, has gone down by 25% to $178 a ton. Two factors are responsible for that. Firstly, and more importantly, the continuing ramp-up of Voskhod mine led to a 28% quarter-on-quarter increase in concentrate production in the second quarter, which substantially decreased the share of fixed cost per ton. Secondly, energy expenses usually fall in warm season when less electricity is used to maintain constant temperature in the mine. The cost of ferrosilicon also fell by 5% to $830 a ton on the back of the seasonal reduction in electricity prices. The combination of lower prices and higher costs reduced the gross profit to $11 million in the second quarter. The gross margin went down to 9% of the revenue. The SD&A expenses fell by 5% to reflect lower export sales of ferrosilicon in the second quarter. In response to these factors, the segment's EBITDA fell to $19 million, or 10% of the segment's revenue versus 20% in the first quarter. Net interest expense decreased by 26% to $17 million, mainly due to redemption of intergroup loans attributable to the acquisition of Oriel Resources. A fixed gain of almost $12 million in the first quarter reversed to less than $1 million loss as some of the dollar-denominated liability was paid down. That resulted in a $20 million net loss for the segment in the second quarter versus a $2 million loss in the first one. The largest portion of this loss is represented by the aforementioned FX factor. The remainder reflected the decreased operating margin. For the first 6 months of 2011, the ferroalloy segment increased its revenue from the third parties by 12% to $256 million, and intragroup revenue rose by 60% to $123 million over the similar period of 2010. The EBITDA grew 31% to $54 million. The EBITDA margin improved slightly to exceed 14% of the segment's revenue. The net loss of $92 million for the first 6 months of 2010 was reduced four times to $23 million in 2011. As cost inflation took place alongside the growth of market prices during that period, the main contributor to the improved economics of the segment was the increase of chrome production as well as management's efforts to improve overall efficiency. The financial results of the power segment were driven by seasonal factors, which reflect reduction of electricity and heat consumption in the second and third quarters due to warmer months and similar pressure on costs. That was the main reason driving the segment's revenue from third parties down 21% quarter-on-quarter to $177 million. The cost of goods sold decreased less, only by 7% to $240 million, as lower production was partly compensated by higher cash costs, as fixed costs per kilowatt-hour rose due to lower electric power generation and even much lower heat generation for commercial sale. The resulting 44% quarter-on-quarter drop in gross profit to $61 million was expected, as well as the gross margin reduction from 30 to still healthy 20%. The SD&A expenses decreased by 17% to $61 million following the reduction in overall sales. The bad debt provision posted a $6 million reverse versus the previous quarter as collectability of receivables improved. As a result, the segment's second quarter EBITDA posted only $5 million versus $35 million in the previous quarter. The net interest expenses remained flat at $5 million. The income tax halved to $2.3 million in response to lower profitability of the segment. The bottom line posted a $6.7 million loss versus $20 million income in the first one, which was well expected. In the first 6 months of 2011, the segment's top line grew 21% over the same period a year ago to $402 million of revenue from the third parties and 28% to $268 million of intragroup sales. The EBITDA improved to $41 million over the same period, or 50%, with the EBITDA margin reaching 6% of the revenue. The bottom line at the same time improved 2.6 times to $13 million. On the consolidated level, the group's revenue grew by 18% quarter-on-quarter to $3,472 million. The gross income grew 16% to $1,184 million over the same period. The gross margin remained virtually flat as the exceeding growth of the profitability of the mining segment was offset by lower dynamics in the other segments. The EBITDA improved 8% to $612 million over the same period and also remained almost flat as a percentage of the revenue. The net income decreased by 38% to $192 million, largely due to a substantial reduction in the FX gain in the second quarter. This item posted only $11 million positive figure versus $153 million income in the first one. The growth in top line for the first 6 months of 2011 in comparison to a similar period in 2010 posted almost 50% as revenue increased to $6,407,000,000. The gross income improved by 40% as inflationary pressures on the cost side offset growth in prices and volumes. The latter being affected by the accident at the Nerogri preparation plant in the first half of this year. That resulted in a slightly lower gross margin, 34% in the reported period versus 36% a year ago. The EBITDA also grew by 50% to $1,179,000,000 or 18% of the revenue, flat if compared to the first half of 2010. The net income jumped 2.5 times to $501,000,000 thanks to the growth in the operating income and $164 million of the fixed gain in 2011 versus $73 million loss in the first half of 2010. It is notable that the interest expenses remained flat in comparable periods, although the net debt rose approximately 30%. That is explained by a dramatic fall in the cost of debt as the markets recovered. Now let's turn to the situation with the cash flow generation in the group. As we said at the last call, the seasonal accumulation of stock in the steel segment as well as at Yakut Ugol due to the stoppage of the preparation plant reversed in the substantial destocking in the second quarter as we launched the washing plant and the construction season came back in full. As you can see on the slide number 13, that resulted in $314 million of cash flow from operations in the second quarter of 2011, virtually offsetting the investment into the working capital made in the first quarter. All the investments in inventory and receivables continued following stronger sales and improved stock and receivables turnover. That growth showed a much slower pace than in the previous quarter. Better management of payables and improved collectability, including related parties, which returned over $141 million to the group by selling their stock through MSG and Metal Trading. The net effect of the first 6 months was only $33 million negative cash flow from operations. In the same period, we spent $808 million on investments, $443 million of which fell on the second quarter. Virtually all of that was spent on new plant and equipment, largely in the steel segment, which undergoes an extensive modernization program, whereas in the mining segment, the bulk of the investment program fell on Elgar Railroad construction and the equipment necessary to start mining at the deposit in August. All that capex was financed through long-term debt, which increased by $841 million in the second quarter as compared to the first one. A large part of the newly raised long-term debt went to repay short-term loans, improving the maturity profile of our loan portfolio with long-term financing rising from 70% as of the end of the first quarter to 76% in the second one. We continue to improve the profile of our debt in July and August, having moved $245 million of short-term debt into the next year through refinancing and rolling over the existing working capital facilities. Despite volatile financial markets today, we feel secure with our repayment schedule till the end of the year, having $672 million in cash balance and approximately $1 billion worth of available credit lines. We also renegotiated financial covenants on all of our credit instruments to increase the maximum net debt to EBITDA ratio to 3.5 times through the year end 2011, with reduction to 3 times as of the end of the first half of 2012, to allow some room for volatility in the financial metrics which may follow the volatility in the commodity markets. As of the end of the first half of 2011, this ratio remained at slightly over 3.4 times, higher than we had expected, which was largely attributable to revaluation of the ruble-denominated debt due to significant ruble appreciation against U.S. dollar in the reported period, which added nearly $300 million to our gross debt in the reporting period. The structure of our debt is shown on slide number 14. Summing up, ladies and gentlemen, the results of the second quarter largely reflect what we had predicted at our last conference call. Improvement in the mining segment's profitability as the washing plant at Yakut Ugol recovered to the full capacity, a significant but expected improvement in the cash flow generation. The rising costs fully reflected the global market trends and were offset through a very high degree of vertical integration of the group. The ruble appreciated through the first half of the year versus dollar, which helped the sales but exerted a pressure on the dollar value of cash costs. However, with the dramatic reverse in the third quarter, we expect that pressure on the cost side to ease. At the same time, the extensive investment program posting top record capital expenditure in 1 year in the history of our group has begun to show results. As we have seen, the product mix in our steel segment improved, production of chrome is steadily increasing, and Elgar has been put to production. We consider it only the beginning. The real effect of the investments made this year, which is going to filter through our financial results in the next few years, will elevate our group to a totally different level of profitability and alter for good its profile in the international commodity markets. Thank you, ladies and gentlemen, for your attention. We are ready to take your questions.
Thank you. We will now take questions. We'd ask that participants please state their name and company before asking their question and allow some time after for translation. When questions are answered in Russian, they'll be followed by translation. So you may ask your question in Russian also, and we will translate for you.
Thank you. Ladies and gentlemen, if you would like to ask a question, please press 7 on your telephone keypad. If you change your mind and wish to withdraw your question, please press 7 again. You will be advised when to ask a question. And our first question comes from the line of Dmitry Smolin from Eurostock Capital. Please go ahead.
Добрый вечер. Это Дмитрий Смолин, Уралсиб Кэпитал. Спасибо за презентацию, звонок. Несколько вопросов. Первый. Ваш стальной сегмент стал убыточным во втором квартале и показал там крайне низкие показатели рентабельности по EBITDA. При этом цены на сталь достигли пика в этом году и в дальнейшем в третьем-четвертом квартале будут снижаться. Скажите, предпринимаете ли вы какие-то меры для снижения костов в стали? И, соответственно, каким вы видите здесь перформанс стального сегмента в дальнейшем во втором полугодии. А второй вопрос. Вы нарушили ковенанту по net debt и EBITDA на уровне 3 и ее изменили на 3.5. Это изменение как-то повлияло на ваш капекс в этом году, процентные расходы, а также величину дивидендных выплат. И последний вопрос общий. Видите ли вы какие-то первые признаки кризиса на рынках стали и угля, включая снижение спроса и цен на вашу основную продукцию? Спасибо.
The first question will be answered by Oleg Korzhov.
Второй квартал действительно для стального сегмента был, наверное, не самым лучшим.
Sorry, we are going to translate the questions that we received from Oralsib Capital. There are three questions in total. Question number one relates to steel production in the second quarter of Mitchell. The EBITDA was very low and steel production was loss-making while the prices at the same period peaked. And it is expected that in the quarters 3 and 4, the prices in the markets will be going down for steel. So what measures is the company taking to lower the cost of production of steel? And what performance is expected in the steel division of the company till the end of the year? The second question is related to covenants, which was changed from 3 to 3.5. What impact will that have on CapEx and interest payments and dividends of the company? Question number three is related to the current situation in the coal and steel markets. Does the company see any signs that the markets are deteriorating, and what measures does it intend to take in this respect?
Олег Коржов will answer the first question.
Что касается металлургического сегмента, то действительно второй квартал был, наверное, не самым лучшим. Значит, ну, здесь, наверное, основными факторами, которые повлияли на отрицательные результаты или, скажем так, отсутствие положительных, является то, что цены входа, то есть цены на основе сырьевого материала, они росли несколько, мягко говоря, больше, чем цены реализации. Значит, экономика стального бизнеса, она, в принципе, достаточно простая для нас и очевидна. Это затраты на передел, это затраты на сырье и, соответственно, цены. Цены росли. Что касается затрат по переделу, то, в принципе, это затраты, которые нами контролируются, лимитируются. И здесь мы достаточно жестко принимаем участие в фиксации этих затрат. Но что касается цен входа, это в первую очередь цены на уголь, как следствие на кокс, цены на ферросплавы, цены на железорудный концентрат. Их рост был, скажем так, выше, чем цены реализации, что и обусловило наши отрицательные результаты. Но хочу отметить сразу, что параллельно, соответственно, с ростом цен на сырье, мы говорим о том, что у нас это все, учитывая нашу диверсификацию, у нас это параллельно все увеличит нашу доходность наших сырьевых сегментов. Что касается наших поисков пути решения, ну, как я уже сказал, основными направлениями, которые мы здесь видим, это все-таки вкладываем денег в обновление технологии, в обновление своих фондов и так далее. В этом направлении мы заработаем достаточно, я считаю, напряженно и продуктивно. Значит, как мы уже говорили, если брать металлургический сегмент, то основные наши ожидания, они связаны в первую очередь это с Ишталью, реконструкцию которую мы, как я уже докладывал, закончили в прошлом году. В этом году мы реконструировали стан 250, который должен вывести на это предприятие, на, скажем так, на несколько другой уровень производства и костов. На Челябинском металлургическом комбинате у нас были запущены ряд проектов в конце прошлого года. Мы планировали, что они, безусловно, не дадут нам отдачу, скажем так, с первых дней, потому что есть необходимо определенное количество времени для раскрутки этих проектов, для выхода их на проектную мощность и так далее. Значит, в этом году мы закончим реконструкцию одного из конверторов на Челябинском металлургическом комбинате, что позволит нам увеличить объемы стали и изменить экономику. Мы запускаем в этом году, в ноябре месяце, МНЛЗ-5, который даст нам увеличение непрерывной разливки на 1 000 000 тонн в год. То есть вот эти вот все направления и, соответственно, то, что касается румынского сегмента, то тут мы также докладывали о том, что у нас были ощущения ряд инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день, как я еще раз повторюсь, наверное, не дали тех желаемых эффектов, но, наверное, их нельзя было ждать в первые же месяцы или, скажем так, дни после их реализации, но постепенно, по мере их раскрутки, по мере выхода их на проектную мощность, мы ждем соответственную отдачу в затратах и в экономике по металлургическому сегменту.
So to answer the first question, I have to say that indeed the situation in the second quarter with the steel segment was not the best, but we see several factors that contributed to the absence of positive results in the second quarter. We must here discuss the prices on feedstock and materials, and we know that these prices were growing faster than sale prices. The economics of our production is quite simple. We take processing costs and we add to them the feedstock costs, and we subtract the sales price. And as to the processing cost, this is something that we can control and something that we can fix. The same with feedstock, you know that, for instance, the prices on iron ore or on alloys, they were growing faster than the sale price of finished product. But given our diversification, this at the same time improves the profitability of our feedstock segments. As to the measures that the company is taking, well, of course, it's the modernization program. We upgrade our fixed assets and the technology. The investment program is very intensive and extremely productive this year. Last year, Ishtar was reconstructed, and we are putting into operation Mill 250 this year. As to the Chelyabinsk, in Chelyabinsk there are several projects that were launched last year, but it takes time to deliver results from this investment projects. We have completed the reconstruction of one of the converters there, and a concussor number 5 in November will also be reconstructed and put into operation, which will add an extra 1 million tons of steel there. As to Romania, there are several investment projects there, as you are well aware, but you can't expect any effects from day one. Of course, it takes time to get the efficiency from these projects out.
Ну и кроме того, хотел бы еще отметить, что второй квартал для компании, наверное, является такой достаточно уникальным, скажем так, кварталом, потому что это был период, когда мы остановили на реконструкцию доменную печь номер 5 на Челябинском металлургическом комбинате. Мы остановили один из конверторов на Челябинском металлургическом комбинате для того, чтобы осуществить его реконструкцию. И мы остановили стан 250 на Ишстале, опять же, для его реконструкции. Поэтому параллельно со всеми вот этими факторами и, безусловно, с таким количеством остановок, основных технологических агрегатов, ну, наверное, было бы ждать, что этот месяц у нас будет, этот квартал будет у нас прорывной.
And besides, it is very hard to expect any quarter to be setting records if a company needs to do maintenance work and needs to go ahead with its reconstruction program. In the second quarter, which was pretty unique for the company in this respect, we had to do maintenance of the blast furnace number 5 at Chelyabinsk plant. We also had to stop a converter there. And at Ishtal, we reconstructed one of the rolling mills. So you need to appreciate our situation.
The next two questions will be answered by Stanislav Plochenko.
Да, мы действительно передоговорились по уровню ковенанта чистый долг и беда. со всеми нашими кредиторами, как я уже сказал, на первое полугодие этого года и на конец года, это не повлекло каких-либо новых ограничений или изменений стоимости финансирования. Что касается кризисных явлений, то если брать металлургический сегмент, мы в настоящее время имеем продажные цены, наивысшие в этом году. Цены в третьем квартале были существенно выше, чем во втором. В нашем ассортименте это в основном длинный прокат и строительный ассортимент. И на четвертый квартал мы в текущей ситуации видим нейтральную динамику, если, конечно, не произойдет существенное ухудшение рыночных условий, которые, как мы знаем, иногда не бывают продиктованы экономическими фундаментальными факторами на рынке.
To answer your second question, yes, indeed, we had to renegotiate our covenants on net debt to EBITDA ratio. We did this with all our creditors for the first half of the year and also till the end of the year. So right now there aren't any constraints, and there will be no changes in the cost of financing for the company. As to the sale prices indeed were higher in the third quarter than in the second quarter, and this affected primarily our products such as long steel products and the engineering construction steels. We expect neutral dynamics in quarter four, unless the market, of course, does not worsen due to certain fundamental parameters of the market, which are non-economical parameters.
We're ready for the next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Dan Yakub from Citi. Please go ahead.
Добрый день. Данил Яков, Ситибанк. Я хотел бы узнать какой-то гайденс по поводу того, какой минимальный необходим по группе maintenance capex, чтобы текущие операции работали в нормальном штатном режиме. Я помню, что в 2009 году, в первом квартале, это был самый такой сложный квартал на финансовых рынках для вашей компании, для всех компаний, наверное. Purchases of property plant equipment было порядка 95 миллионов долларов. Во втором квартале 2009 года тоже было порядка 95 миллионов, порядка 110-120 миллионов долларов. Хотелось бы понять, вот на данный момент, учитывая то, что вы сейчас приобрели Bluestone, учитывая то, что активы могли немного больше устареть, какой на данный момент минимальный уровень капекса, при котором группа будет продолжать работать в нормальном штатном режиме, то есть этот минимум maintenance капекс, какой он на данный момент. Второй вопрос. Хотелось бы понять, вы даете кэш-косты по углю, по рядовому углю, насколько я понимаю, по всем активам. С точки зрения улучшения нашего понимания компании, как ее моделировать, какие затраты вы несете на обогащение угля? Хотелось бы понять по активам Южный Кузбасс, Bluestone, по железной руде, Якутуголь, по всем четырем активам, где стоят обогатительные фабрики, какие общие затраты на обогащение на тонну концентрата? Как прийти к этой цифре? И последний вопрос касается оборотного капитала. Хотелось бы понять, какой на данный момент в группе задействован оборотный капитал по всем сегментам и какое количество оборотного капитала находится в стальном сегменте. Пожалуй, все. Спасибо.
There are three questions from Citibank. Question number one, could you please give us guidance as to minimal maintenance capex for the group that is needed for the company to continue running its operations as normal? We remember 2009, quarter one, that was very difficult for all financial markets and for all companies. At that time, the PPE for the company was about $90 million. In second quarter, it was $100 million. I'm talking about 2009 now. And then you acquired Bluestone, and you know that over that period of time, the assets might have gotten older. So what is the minimum maintenance capex that the group requires to run its operations as normal? Question two, you give us cash costs for run-of-mine coal for all assets. I would like to know your washing cost, beneficiation cost by assets. Bluestone, Yakutugu, everywhere where you have washing plants. If you could please provide us with the beneficiation cost per ton of concentrate, or please tell us how we can calculate them ourselves. And question number three relates to working capital. How big is the working capital by segments, please, and how much specifically working capital do you have in steel?
Stanislav Plushenko will answer to all the questions.
Значит, минимальный капекс на то, что называется maintenance capex на поддержание, у нас порядка $250 миллионов в год. Его несколько некорректно сравнивать с тем, что у нас проходит по статье Property, Plant and Equipment даже в первом полугодии 2009 года, потому что по этой статье проходит приобретение основных средств, основных фондов, которые могут относиться которые в основном относятся к новым проектам. Из того, что называется maintenance capex, туда входит только замена старого оборудования на новое. Но есть еще очень много работ, которые относятся к ремонтам. Что касается второго вопроса, денежной себестоимости производства угля, мы всегда давали цифры по конечному продукту, по концентрату. Мы никогда не давали цифры по рядовому углю. И отчасти поэтому мы не раскрываем стоимость передела на обогатительной фабрике, потому что обогатительная фабрика выдает продукт, который является, извиняюсь за тавтологию, продуктом обогащения разных марок углей, иногда с разных шахт и разных разрезов. И поэтому коэффициент обогащения также может меняться. Чтобы избежать двусмысленности и путаницы в расчетах, мы всегда приводили и будем приводить кэш-кост на тонну конечного продукта, будь то концентрат, либо сырой уголь, если мы его продаем в качестве сырого угля. Что касается разбивки инвестиций в оборотный капитал между сегментами, мы сейчас не сможем дать данные цифры. Дело в том, что они большого смысла тоже нести не будут, потому что из финансового периода в финансовый период эти инвестиции существенно меняются, потому что они зависят от динамики продаж и производства в разных сегментах, а динамика продаж диктуется динамикой рынка, которая может существенно различаться в наших сегментах, которые от квартала к кварталу еще растут и меняются в плане композиции активов. Поэтому даже если бы мы сейчас привели цифры инвестиций в оборотный капитал по состоянию на первое полугодие, эти цифры были бы нерепрезентативны относительно той картины, которую вы увидели бы во втором полугодии.
To answer your first question about the maintenance capex, right now the minimum maintenance capex for the company is around $250 million a year, but it would not be accurate to compare maintenance capex with the PPE item, even if we are talking about plant production equipment for the first quarter of 2009, because the PPE item speaks about acquisition of fixed assets. These are new projects and only a little of works which belong to the maintenance capex budget fall inside this category. Mainly it's replacement of old equipment with the new equipment. As to the cash cost of coal, our figures are always given for concentrate, but not for raw-mine coal. We do not disclose our processing costs at washing plants because, as you will appreciate, a washing plant has to work with different grades of coal that often comes from different mines. So in order to avoid confusion in calculations, we always give cash cost per ton of the end product, either concentrate or raw coal if we sell coal as the end product. And now to your third question about the working capital, we would not be able to give you right now a breakdown of our working capital. And besides, these numbers, these figures will not make much sense because you understand that depending on the financial period, the numbers will differ. They depend very much on the market dynamics and on the sales dynamics and the segments composition. So even if we were to give you these breakdown numbers for the first quarter of this year, they would not be representative for the second quarter of the same year.
We're now ready for the next question, please.
Thank you. Our next question comes from the line of Andrei Labasa from Alpha Bank. Please go ahead.
Да, добрый вечер. Это Андрей Лобазов из Альфа. Во-первых, большое спасибо за презентацию. Спасибо также, что в релизе по результатам за полугодие начали предоставлять разбивку по кварталам. У меня два небольших вопроса по прогнозам, которые вы дали или подтвердили на конференц-звонке по финансовым результатам за первый квартал. В частности, капитальные затраты в первом полугодии составили $770 миллионов. Это приблизительно 33% от прогноза на год. Если не ошибаюсь, он был 2,3 миллиарда долларов. Означает ли это, что капитальные затраты в этом году будут ниже, чем ожидалось ранее? Если да, то насколько и за счет каких инвестиционных проектов? Ну и второй вопрос. Подтверждаете ли вы производственные прогнозы на год, в частности, 31 миллион тонн угля и 14,5 миллионов тонн концентрата коксующегося угля? Спасибо.
There are two questions from Alpha Bank. Question number one, actually both questions, relate to the projections that were made in the beginning of the year for this year. The first one is about CapEx. As far as we can see, the CapEx for the first 6 months of the year amounted to $770 million, which is 33% of the forecast. If the gentleman's not mistaken, it was quoted at $2.3 billion for the year. So do you mean to say that your CapEx program will be reduced for the year? And if yes, then by how much? And because of which projects? And the second question is about the projection of production. Are your forecasted figures, do your forecasted figures still stand? What about the production?
Олег Крылов will answer the questions.
Значит, объем заявленных наших инвестиционных затрат на 2011 год действительно был $2.3 миллиарда. За первый квартал объемы по оплате у нас составило 735. Значит, что мы ожидаем до конца года? Ну, во-первых, хотел бы отметить, что Основные наши два проекта, которые мы на сегодняшний день реализуем, это Эльга и Универсальный стан. Основные затраты или большая их часть будет осуществлена во втором квартале, потому что по универсальному стану это у нас будет как раз подход оборудования, который у нас безусловно отразится в капексе, и по Эльге это будет монтаж мостовых конструкций, которые также достаточно денежно емкие, и их строительство будет как раз во втором полугодии 2011 года. Тем не менее, значит, мы планируем, что в полном объеме, несмотря на это, мы затраты капитального характера не освоим, скажем так, или не оплатим, те, которые мы планировали. Значит, мы планируем, что реальная оплата будет на уровне где-то примерно $1.8 миллиарда. То есть это примерно порядка 20-25% меньше. Значит, чем обусловлено данное снижение? Значит, я бы отметил, наверное, три фактора. Первый, значит, во втором полугодии, вот в связи с тем, с той волатильностью, которая сегодня есть на рынках, в компании было это принято решение о пересмотре ряда инвестиционных проектов. В первую очередь касается тех инвестиционных проектов, которые на сегодняшний день имеют очень низкую степень и реализации. То есть, учитывая, что ситуация такая на рынках достаточно непонятная, мы приняли решение пока не форсировать и не начинать те проекты, ну, как я уже сказал, пуск которых был намечался как раз на второе полугодие. Вторая причина – это оптимизация затрат по нашим строительным проектам. В первую очередь касается универсального стана и Эльги. Значит, по универсальному стану, значит, в ходе рассмотрения проекта было принято ряд технических, технологических решений, которые способствуют уменьшению затрат инвестиционных без изменения принципиальных технических решений, которые были по стану. До конца. Значит, по Эльгинскому проекту ситуация аналогичная. Значит, мы постоянно совершенствуем тот проект, который был изначально, скажем так, взят за основу. И опять же, эта оптимизация идет не в ущерб, скажем так, самому проекту, но в уменьшении инвестиционных наших затрат капитального характера. В частности, речь идет об, скажем так, технических решениях, которые нам уменьшают и длину дороги, и принимаем технические решения по изменению металлоконструкции мостов. Кроме того, значит, сегодня проводится большая работа, связанная по работе с подрядчиками. Это речь идет в первую очередь о проведении тендерных процедур, которые опять же способствуют нам уменьшению наших инвестиционных затрат. Поэтому, если говорить в целом, то действительно, подытожу, объемы такие мы в этом году уже, наверное, не освоим и не оплатим, но здесь есть как субъективные, так и объективные факторы.
Right. So to answer your first question, you were absolutely correct. We planned to spend $2.3 billion in 2011 on our investment project. In the first quarter, we spent only $735 million. Until the end of the year, we do not expect to have fulfilled this previously forecasted investment program. There are two big projects in the company, as you know, currently underway. This is ERGA and the Universal Rolling Mill. In the second quarter, we will see all the main costs associated with these two projects. In case of the Universal Rolling Mill, we will receive the necessary equipment and we will start its installation in the third quarter. And at ERGA, in the second quarter and in the third quarter, there will be several capital-intensive works going on. For instance, the mounting of the bridge. So all there will be a lot of construction work in the second half of 2011. So we will not spend all the money, all the financing that we believe that we would have spent in 2011. We are looking at $1.8 billion till the end of the year as of today, which is about 20-25% less than what was projected. There are three main factors there, or rather two. First of all, there are volatile markets, and because of this volatility, we had to review several of our investment projects, which were at very early stages or which have not yet been started. We decided to postpone them till later. Secondly, we constantly optimize our costs, our construction costs in particular. In case of the Universal Rolling Mill, we are now employing new technical solutions which enable us to reduce the costs. In the case of ERGA, it's the same story. We constantly improve the original project and we optimize our costs through various technical solutions. In particular, we are reducing the length of the road and there are new features in the construction of the bridge now. And also we work with our contractors through the tenders. So as you can see, there are both objective and subjective factors in this situation.
По второму вопросу. Значит, планы, которые озвучила компания на 2011 год, составили 31 миллион 300 тысяч тонн по добыче. Значит, на сегодняшний день мы видим, что эти планы будут несколько ниже. Мы планируем, что объемы по добыче составят порядка 28 миллионов тонн. Это примерно уровень 2010 года. Значит, чем обусловлено снижение по добыче? Значит, три фактора, два фактора, которые бы я отметил. Первое – это аварийная остановка двух шахт. Речь идет об шахте Алижанская Новая и шахте Сибиргинская, в результате чего мы недополучим в этом году по добыче примерно порядка 2 миллионов тонн, примерно по миллиону на каждой из шахт. И вторая причина – это добыча на Якутугле. Дело в том, что мы вошли в 2011 год с объемами запасов рядового угля на складе в объеме 1 300 000. И в этом году было руководством принято решение о том, чтобы вовлечь весь этот рядовой уголь, который находился на складе, в производство. Соответственно, мы планируем до конца года поднять весь этот уголь. В взять его в производство, параллельно сбалансировав объемы добычные и объемы перерабатывающие, нам просто физически нет необходимости добывать это количество угля. Поэтому эти 3 миллиона 300, они делятся, как я уже сказал, примерно в этой пропорции. Миллион-миллион и миллион 300. Что касается, при этом, что касается производства коксующего, концентрации коксующих углей, то тут мы планы не меняем, потому что, как я уже сказал, на Якут-угле мы планируем поднять уголь со склада и все равно его переработать, поэтому тот объем, который мы заявляли, порядка 14,5 тысяч тонн, именно на этот объем мы и планируем выйти по окончанию 2011 года.
John, your second question. Our forecasted production for this year was 31.3 million tons. We currently are looking at 28 million tons, which is approximately the same as the level of 2010. I can see several factors at play here. First of all, it was the stoppage of Sibirginskaya mine and the Azovskaya Novaya mine due to an accident, and there we lost, because of this stoppage, about 1 million tons from each facility. And there is another factor at Yakut Ugal. At the start of the year, we had the raw mine coal in the stock at the amount of 1.3 million tons, and the management of the company decided to use that coal and put it into production, and we are going to do this till the end of the year. So you can see that. And we will have to balance our production and processing processes in the company with this additional coal coming from our stock. And as to the coking coal concentrate, we do not change our plans. The forecast stays with the Yakut-Ugal situation, and we are still looking at 14.5 thousand tons of coking coal concentrate. 14.5 million tons, sorry.
No, спасибо.
We're now ready for the next question, please.
Thank you. The next question comes in the line of Sergei Donskoy from SocGen. Please go ahead.
Добрый вечер, это Сергей Донской, это Сергей Женераль. Спасибо большое за конкретный звонок. Всего один вопрос вдогонку предыдущему. Если я правильно понял, план по производству 14,5 миллионов тонн концентрата остается неизменным. Если из 14,5 миллионов тонн вычесть то, что было произведено за первое полугодие, это 4,5 миллиона тонн, получается, что во втором полугодии планируется произвести 10 миллионов тонн или по 5 миллионов тонн в квартал, что вдвое превышает цифру второго квартала. Верно ли это? Второй вопрос. Не могли бы вы прокомментировать динамику цены на PCI и антрацит? Она упала во втором квартале на 13 долларов. Насколько я понял из презентации, это было связано в какой-то мере с изменением структуры продукции. Но учитывая то, что на мировом рынке цена на PCI выросла примерно на 100 долларов во втором квартале, это объяснение выглядит не вполне исчерпывающим. И третий вопрос. Не могли бы вы дать цены реализации во втором квартале по основным coal subsidiaries, по Якутуглю, по Южному Кузбассу и Брюстону, также напомнить, какие они были в первом квартале. И самый последний общий вопрос. Не могли бы прокомментировать, насколько обострение ситуации с железнодорожными перевозками в последнее время влияет на бизнес? Ощущает ли эта компания, есть ли какое-то увеличение остатков на складах? Может это повлиять на производственные планы? Спасибо.
There are three questions coming from Société Générale. Question number one is about the very last comment that was made to answer the previous question regarding the 14.5 million tons, which is the forecast and the planned production till the end of the year for the coking coal concentrate. We know that in the first half of the year, the company produced 4.5 million tons of coking coal concentrate. It leaves you to produce 10 million tons more in the second quarter. So could you please comment this? The second question is about the prices on PCIs and anthracite. In the second quarter, you said the prices fell because of the changes in the product structure, while in the global markets, the PCI prices, for instance, went up $100. So how could you comment this? The third question is about the sale prices in the second quarter by your producing assets, Yakut Ugol, Southern Kuzbass, and Bluestone. Could you please quote those, and what were the sale prices in those at those assets in the first quarter? And there is one more comment requested from the management of the company. How would you discuss the current situation with the railways transportation?
Олег Кожов will answer the question.
Значит, по что касается коксуиса концентрата, значит, не совсем понял, откуда цифра, честно говоря, 5 миллионов тонн. Значит, вы задавали вопрос по производству коксуиса концентрата, очевидно, вы имеете в виду продажи. Значит, что касается производства коксуиса концентрата, то в первом квартале цифра была 3 миллиона 100, во втором квартале именно производство составило 3 миллиона 300. Таким образом, суммарно за первое полугодие мы произвели коксуиса концентрата 6 миллионов 400. Соответственно, во втором полугодии рост составит порядка 20-25%, поэтому это не такая страшная цифра, да, которую назвали вы. Значит, по второму вопросу. Значит, что касается цен на PCI антрациты. Значит, если говорить про... Дело в том, что структура... структура непосредственно самих PCI антрацитов, скажем так, она имеет определенную структуру. Поэтому если говорить о тех марках углей, к которым мы относим PCI антрациты, которые мы продавали до этого, и те марки PCI антрацитов, которые мы продаем сейчас, то цена у нас не меняется, если брать конкретно марочки и брать рынки сбыта. Значит, что мы сделали во втором квартале? Во втором квартале у нас увеличились объемы продажи более дешевого среднелетучего PCI. Значит, мы вышли на новые рынки Европы. Это для нас достаточно интересный рынок, достаточно высокомаржинальный. Но это несколько другие марки PCI, которые дешевле и которые, в свою очередь, усреднили нам среднеизвешенную цену. Если же говорить про марки, как я уже сказал, которые мы продавали до этого, то цена не поменялась. Даже был некоторый рост у нас.
I will first answer the first two questions. As far as I understand, you spoke about the production, the mining of coking coal concentrate. So in the first quarter, our production amounted to 3.1 million tons. In the second quarter, it was 3.3 million tons. So in total, we have already mined 6.4 million tons. And it means that in the second part of the year, we will have to increase our production by 20-25%, which is not as bad as you have drawn us the picture. To answer your second question regarding the prices on PCI and anthracite, you must take into account the structure of this product. There are grades that we sold as PCI and anthracite before, and there are grades that we sell them as them now. And the prices did not really change. But in the second quarter, we started to work more actively in the new markets, I mean Europe, where we increased our sales of rather cheap medium volatile PCI. It is a very interesting market for us. It has a very high margin, but again, the volume of sales of a relatively inexpensive product increased. That's why you see this new balance in the overall figures.
Что касается цен реализации угольной продукции предприятий группы. Значит, в первом квартале цена реализации углей марки ОСКС на внутренний рынок были на уровне 5100-5300 на базе FCA предприятия. Во втором квартале цена реализации данной марки углей составила 6200-6400. Значит, по продажам Якутугля. Значит, в первом квартале цена реализации углей марки К9 составили 210-220 долларов на условиях ФОП, что соответствует примерно порядка 180-190 долларов на условиях FCA. Значит, во втором квартале цены реализации углей марки К9 составили 310-330 долларов США, что соответствует примерно 270-280 долларов на базе FCA. Это то, что касается сбыта на Японию и на Корею.
Uh, Regarding your question about the sale prices, in the first quarter, OSKS grades, which are domestic grades, were selling at 5,100, 5,300 FCA, and in the second quarter, the price was 2,600, 6,400. At Yakut Ugar, in the first quarter, K9 grade was selling at $210, $220 FOB, which is more or less the same as $180, $190 FCA. In the second quarter, K9 grade was selling at $310, $330 FOB, which is approximately the same as $270, $280 FCA. And here we are talking about our sales towards Japan and Korea.
Кроме того, во втором квартале мы вышли с продажами на рынке Китая. На рынке Китая мы продаем уголь марки К9 смеси с ОСКС. Значит, цены реализации данного вида продукта во втором квартале составили $220-230 США на базе СИФ Китая.
In the second quarter, we also entered the Chinese market with K9 in mixed together with OSKS grade. We were selling at 220-230 CIF basis in China, CIF China.
Что касается перевозок с Южного Кузбасса, ну, проблемы, скажем так, с дорогой, они были всегда, поэтому мы уже, скажем так, привыкли к этой проблематике, наверное. Поэтому мы для себя понимаем, что эта проблема есть, но мы, с другой стороны, понимаем, что это для нас, ну, наверное, не нерешаемая проблема. Значит, в свою очередь, мы неоднократно уже декларировали, что наша компания, она пытается переориентироваться на перевозку нашей продукции собственным парком. В этом году мы сделали достаточно большой прорыв по приобретению собственных полувагонов. На сегодняшний день парк наших полувагонов составляет порядка 8400 штук вагонов. К концу года мы планируем выйти до 12 тысяч тонн вагонов. И в этом году мы приобрели порядка 4800 вагонов. Мы считаем, что данные мероприятия, они позволяют нам, ну, скажем так, оптимистично смотреть в будущее и иметь определенные преференции по вывозу нашей продукции с наших предприятий.
Спасибо.
And very last comment about our relations with the railway. You know that this has always been a very very, very big challenge, and we are used to meeting such challenges. We understand that it's a challenge, but not without a solution. That is why, because of our understanding of the problem, the company has been refocusing on using its own fleet of cars, and we already, as of today, have 8,400 our own gondola cars, and by the end of the year, we expect to have about 12,000 of the cars, and this year alone, we bought 4,800 cars. So we are very optimistic about our deliveries from the Southern Kuzbass in the future.
We're ready for the next questions, please.
Thank you. Our next question comes to the line of Edward Pajero from Merrill Lynch. Please go ahead.
Здравствуйте, это Эдуард Харитович, Merrill Lynch. У меня, наверное, три вопроса по трем таким группам. Первое – это увеличение себестоимости. Второе – по ЛГ. И третье – там по более долговременным, что ли, целям по рычагу. А по себестоимости, что я имею в виду, по стали, если отнять выручку от выручки EBITDA, то получается, что где-то у вас там рост себестоимости будет 370 миллионов долларов, но при этом, если посчитать, исходя из коэффициентов использования руды и угля на проданные стальную продукцию, то получается, что прирост себестоимости был где-то 170 миллионов долларов из этого. То есть где-то 200 миллионов долларов выросло непонятно из-за чего. Вот по этому поводу, если можно, прокомментируйте. А то же самое, ну не то же самое, а рост себестоимости в майнинге, там вот статья Raw Materials and Purchased Goods, получается где-то рост на 218 миллионов долларов, это две трети всего прироста по сегменту в себестоимости. И тоже можно прокомментировать, откуда это, что это такое. Второе, по ЛГ, я так понимаю, вы пересматриваете капекс на этот год. Означает ли это, что общий капекс по проекту ниже? Если можно, то какова последняя цифра? Второе, какое предположение по долгосрочной цене на таксующийся уголь у вас? Там, я, насколько помню, раньше это было $250 на тонну, пересматриваете ли вы сейчас что-то, исходя из ситуации на рынке? И последний вопрос здесь же, метрики по проекту, да, что происходит с внутренней доходностью АРА, исходя из того, что вы в конце августа показали другой микс по этому проекту, я имею в виду коксующихся против термальных углей. Ну и, соответственно, какой будет NPV проекта на ваших предположениях, ну и с каким дисконтом, понятно. Ну и третий, последний вопрос, вот, который, наверное, все выбирает. Какова ваша длительная цель по соотношению долг к EBITDA, чистый долг к EBITDA? Спасибо.
There are three questions coming from Merrill Lynch. The first one is about the cost of production of steel. If we deduct EBITDA from revenue, we will arrive at the cost of production of around $370 million. At the same time, we can calculate that money that you needed to buy the feedstock and the coal was about $170 million. So why this difference of $200 million? Where is it coming from? And the same in the mining segment with the raw materials. We can see $217 million, which is two-thirds of all the uplift for the whole segment. So how will you comment this? The second question is about ERGA. What is the current CAPEX for this year? Since you have told us that you are reviewing your CAPEX program, what is the long-term price expectation on coking coal? Because if I remember correctly, previously you were giving us a guidance of around $250 per ton. What is the expectation for the IRR? At the end of August, you had a new mix between coking and thermal coals. What will be the NPV for this project? At which discount you are calculating this? So we'd like to know the numbers. And the third question, on a more general note, what is the long-term expectation for the net debt to EBITDA ratio?
Stanislav Kovachenko will answer the first and the third questions.
Значит, если мы сравниваем, если мы следуем вашей формуле по расчету, по расчету cost of goods sold, она несколько, с одной стороны, некорректна, с другой стороны, не учитывает нескольких факторов. В основном объяснение три. Первое, все-таки EBITDA включает в себя не только cost of goods sold, но также операционные издержки, которые тоже показали, которые тоже увеличились в втором квартале по сравнению с первым. Я привел анализ этого увеличения. Второе, помимо коксующегося угля и железной руды, на себестоимость производства стали влияет также огромное количество иных факторов в отношении входящих материалов. Это и лом, а у нас большая часть стали производится именно с использованием электросталеплавильной технологии. Это электроды, это тарифы на газ, электроэнергию, которые также росли в первом полугодии. И, кстати, есть еще третий фактор, который частично связан со вторым. Как мы упомянули сегодня, во втором квартале у нас стояла пятая домна на Челябинском комбинате. Также мы остановили конвертер на реконструкцию и 250-е станные стали. Поскольку стояла домна, то у нас, соответственно, упало производство стали именно конвертерным методом, и больше стала доля стали, выплавляемая электросталеплавильным методом. То есть здесь факторы угля и руды как раз играли. Ну, они сыграли в большой степени, но в меньшей, чем обычно. И в том числе из-за падения производства стали увеличились условно-постоянные издержки на тонну продукции.
So if we refer to your formula for calculation of cost of goods sold, then I believe that it is not very accurate since it's not taking into account a number of factors. Number one, EBITDA includes not just the cost of goods sold, but also operational expenses, which grew in the second quarter on quarter one, and I have provided the analysis of this process in my presentation. The second factor is that apart from coking coal and iron ore, there are other factors that have an impact on the production of steel. In particular, they are scrap metal. We are using a lot of electric smelting technology. There is also the price of electrodes. There is the price on gas and electricity, which went up in the first half of the year. And then there is another element, which is related with the second factor. You have already heard that we had to stop for reconstruction our furnace number 5 at Chelyabinsk plant, as well as a converter there, and the rolling mill at Ishtar. And it means that the production of steel by converter technology went down, while the production of steel using electric smelter furnaces went up. So in this case, iron ore was not a big factor in our costs. And that's how the fixed costs per ton of products were growing.
Что касается вашего третьего вопроса, то у нас действительно в этом году наблюдается рост задолженности. Он в основном связан с тем, что, как я упомянул несколько ранее, этот год у нас является рекордным по инвестиционной программе. И в этом году уже большая часть проектов, особенно в металлургическом секторе, закончена. Остаются два универсальных станда, ну, Эльга в горнодобывающем, которые уже наполовину сделаны. Нам очень важно эти проекты закончить, потому что они существенно повлияют на облик нашей компании в будущем. Это два стратегических проекта. В этой связи мы пошли на временное увеличение задолженности, в том числе и уровня задолженности, относительно уровня задолженности. В то же время мы не меняем наши долгосрочные цели, снизить уровень долга, чистого долга к показателю EBITDA ниже 2,5 к 1. Это максимальный уровень, который мы для себя видим в долгосрочной перспективе.
Regarding your third question, really this year we have seen a growth in our debt, and I have already provided you a full description of this situation, and all of this is explained by our record investment program. Most of our projects in the steel segment have been already completed. There are two major projects remaining, which is the Universal Rolling Mill and the Elgar project. It is extremely important for the company to complete those, since they are of strategic importance. And they will completely change the face of the company, if I may use this word. And as a temporary measure, we took this step and we allowed our company to be more highly leveraged. But our long-term goal does not change. It stays the same. We are aiming at net debt to EBITDA ratio at 2.5 to 1, and this is the maximum that the company will be looking at, and we are still very strong on this goal. We will comply with this.
Олег Козлов will answer the second question.
Говорить о том, что оптимизация, скажем так, затрат, которая у нас прошла по этому году, каким образом она повлияет на общую стоимость проекта Эльгинского комплекса, достаточно тяжело. И, наверное, было бы достаточно сложно по той причине, что на сегодняшний день у нас нет 100% всех проектных решений и проектно-сметной документации на весь комплекс в целом. На сегодняшний день в стадии разработки находится проектная документация по строительству основной обогатительной фабрики, сезонной обогатительной фабрики, вахтового поселка, завода взрывчатых веществ и так далее. Поэтому те прогнозы, поэтому во что, скажем так, какая будет окончательная сумма, говорить на сегодняшний день достаточно тяжело. Мы решаем этот вопрос по-другому. После получения проектно-сметной документации мы смотрим, как можно оптимизировать затраты на тот или иной проект, объект с точки зрения оптимизации технологических вопросов и процессов, а также путем переговоров с поставщиками и подрядчиками по оптимизации цен, расценок на оборудование и на оказываемые услуги. Таким образом, на сегодняшний день мы планируем, что те заявленные цифры, которые мы для себя определили, скажем так, укрупненно, это порядка 2 миллиардов 803 миллиардов долларов для строительства, в первую очередь, Эльгинского комплекса, мы на эти цифры и планируем выйти. Эти цифры будут уточняться и оптимизироваться по мере поступления всех проектных решений, документации, ну и проведения переговоров.
Значит, остался вопрос неотвеченным по поводу роста себестоимости в майнинге. Там вот статья конкретно, raw materials and purchased goods. Можете прокомментировать рост?
First we'll translate the previous answer and then get back to you with this one.
So right now it's very difficult to give you a complete estimate of the IRGAP project, and we are optimizing costs as we proceed with this project. Today we do not have yet all the necessary documents and all the design and technological solutions for the complete project. We are still working on obtaining the technical documentation for the main and the seasonal washing plants and the campus for the employees. So all of this is under development. So when we receive the documents, then we start optimizing through usage of new technologies, through negotiation with contractors and suppliers. The figures that were announced previously were about $2.8 billion dollars for this project, but these numbers will again be clarified and specified and optimized as we proceed with the project, as we receive the necessary documents, and as we negotiate with our suppliers and contractors.
Значит, что касается увеличения доли приобретенных материалов себестоимости горнодобывающего сегмента, дело в том, что наш добывающий сегмент, напомню, включает в себя не только угольные железорудные предприятия, но также наши коксохимы. И большая часть входящей шихты на коксохиму состоит из покупных углей. Тех марок, которые мы не производим, либо по экономическим причинам предпочитаем приобретать от этих лиц и самим свои марки продавать на рынок. И поскольку было увеличение цен на угли на российском рынке во втором квартале, то себестоимость производства кокса, как на Мичел-коксе, так и на Мос-коксе, существенно возросла. Вот это основная причина.
Спасибо.
All right, to go back to your previous question, the increase in the of the share of materials and the cost of mining, you have to understand that production of coking coals, we must take into account not just the cost of the coal itself or the iron ore, but also there is the coking coal and the blend for the coking coal that we use at the Mitchell Cox or Moss Cox includes not just the coal that we ourselves mine, but the coal that we sometimes buy from the third parties for economic reasons or because this coal is great that we do not produce ourselves. And in the Russian market, these prices were growing in the previous period. That's why the cost of production at Mitchell Cox and Moss Cox went up.
We're now ready for the next question, please.
Thank you. Our next question comes to the line of Sarbek Chunizar from Troika. Please go ahead.
Добрый вечер, Заурбек, Стройки. Учитывая растущую важность Mitchell-сервиса в вашем бизнесе, не могли бы вы рассказать про то, как у вас строятся отношения с поставщиками? Имеется в виду, как происходит оплата за сталь, там, берете ли вы продукцию под консигнацию, есть ли отсрочка платежа? И также при падении цен на сталь, как вы страхуетесь от возможных убытков по Mitchell-сервису? Как они будут учитываться? Это первая часть вопроса. Вторая часть – это техническая. Там вы сказали, что чистый долг у вас составляет 8,6 миллиардов, но когда мы складываем долгосрочные, краткосрочные долги и отнимаем кэш, что-то у нас мы на эту цифру не выходим. Можете, пожалуйста, объяснить? Спасибо.
There are two questions from Troika. Question one relates to Mitchell Services relations with the suppliers. Could you please explain to us what arrangements do you have? How do you pay for steel? Do you take it under consignment? Is there any what are the payment terms, and how do you hedge against the decline of the steel prices? And the second question is, you said that the net debt of the company is $8.6 billion, but if you put together the short and the long debt and you subtract cash, you do not arrive at this figure. So how did you calculate it?
Станислав Площенко will answer the question.
Отношения с нашими поставщиками в Mitchell Service рыночные, с нашими клиентами, она, денежные отношения могут варьироваться как от предоплаты, так и до отсрочки 15-30 дней, в зависимости от рынка, в зависимости от потребителя. Что же касается стратегии или тактики поведения Mitchell Service на рынках, то она, в принципе, тоже уникальна, в этом ничего нет. Во время большой волатильности на рынке, ну, мы можем вспомнить опыт 2008 года, что произошло тогда, когда цены сильно падали, мы увеличили свои продажи, мы уходили в более мелких потребителей, увеличивали свою долю на рынке таким образом, и увеличив диверсификацию среди потребителей, также обезопасили себя значительно от риска неплатежа. И эта увеличенная доля рынка нам существенно помогла в последующем, когда рынок стал подниматься, и мы фактически захватили долю рынка других поставщиков. Так что Mitchell Service в своем развитии демонстрирует, что когда на рынке присутствует некоторая волатильность, то мы даже оказываемся в стратегическом выигрыше. Что касается сравнения данных по долгу презентации с отчетностью. Действительно, если вы будете складывать долг, вы не выйдете на цифру в отчетности, потому что тому есть две причины. Во-первых, кэш, когда вы считаете чистый долг, не учитывает некоторых депозитов. И во-вторых, тот долг, который дан в презентации, не учитывает лизинга, которая на конец второго квартала составлял примерно $400 миллионов.
Можно уточнить, пожалуйста?
Что именно?
Алло.
Да-да.
Да-да. Я имел в виду, когда вот цены на сталь резко падают, у вас же есть сталь, которую вы приобрели по более дорогой цене. Обесценение. Как вы страхуетесь, имеется в виду? То есть какой-то трейдинг лосс у вас будет.
Извините, не могли бы повторить последнюю часть вопроса?
При резком снижении цены на сталь у вас там будет обесценение товарно-материальных запасов стали по Mitchell Service. И там как вы от этого страхуетесь? Там есть какие-то там отношения там с поставщиками, что вы там даете им такую же цену, плюс маржа, по которой вы продаете? Ну, это...
Во время падения цен на сталь мы просто резко увеличиваем продажи, таким образом увеличиваем оборачиваемость. Но мы не можем уйти от того, что при падении цен на сталь у нас уменьшается стоимость запасов. Мы эту картину наблюдали в четвертом квартале 2008 года. После этого, когда рынок растет, мы также переоцениваем свои склады.
Хорошо, спасибо.
So to answer the first question, regarding the relations between Mitchell Service and its clients, well, they are market relations, first of all, and as to our payment terms, then there are various alternatives. There is an option of prepayment, or there is a deferred payment by 15 or 30 days, and everything depends on the market and on the customer. So the strategy and the tactics and the behavior of Mitchell Service in the market is not unique during high volatility, and the prices, actually we have the experience of 2008 when the prices were dropping. We were at the same time growing our sales because we started working with very small customers. We diversified our customer base, and that's how we secured ourselves against the risk of non-payment. And we have captured through this procedure a significant market share, which helped us in the future when the market restored. We already had this market share. So strategically, even during the volatile times in the market, we are still winning. And I guess it's the going now to the second question regarding the calculation of net debt. And yes, the numbers in the presentation and in the reporting are not the same, and you will not arrive at these numbers through the formula that you suggested, because cash does not include certain deposits, and also the debt does not include our leasing transactions, which only in the second quarter amounted to $400 million. And there was the continuation of this discussion regarding the depreciation of the steel and stock. If the prices are falling, then what do you, how do you work with your suppliers? Well, actually, we every time the prices change, we revalue our stock. So when the prices are falling, we do the revaluation, and when the prices are going up, we revalue the stock again.
We're now ready for the next question, please.
Thank you. Our next question comes in line of George Buzanica from Deutsche Bank. Please go ahead.
Добрый вечер. Спасибо большое за презентацию. У меня несколько вопросов. Первый по капексу. С учетом того, что вы отложили часть кап-затрат на какое-то неопределенное время, хотелось бы понять, сколько вы планируете оприходовать капитальный затрат в 2012 году. Второй вопрос про запасы. Вы несколько раз упомянули о распродаже запасов на складах во втором квартале. На этом фоне есть ли у нас основания полагать, что в третьем квартале вы будете осуществлять рестокинг? И в связи с этим вопрос тоже по поводу ваших отношений со связанными сторонами. Я смотрю, что у вас во втором квартале был достаточно сильный working capital release, почти на 300 миллионов, ну, половина из этого, ну, практически половина, была за счет операций со связанными сторонами. Насколько вот такая расстановка сил sustainable, скажем так, в третьем квартале, в четвертом квартале. Третий вопрос по Эльге. Вы сказали, что около 50 тысяч тонн было добыто уже на месторождении и отправлено покупателям. Хотелось понять, что это за уголь и кто является основным потребителем этого угля. Местные ли электростанции, либо вы это везете обогащать на Южный Кузбасс. И четвертый вопрос по Форекс-гейну. Всего 11 миллионов во втором квартале против более 150, по-моему, миллионов в первом квартале, несмотря на то, что укрепление рубля квартал к кварталу, оно, в общем-то, было сопоставимо. Хотелось понять, во втором полугодии, с учетом разворота курса рубля к доллару, стоит ли нам ждать каких-то значительных Forex losses?
There are four questions coming from Deutsche Bank. Question number one is about, well, actually there are five questions. Question number one is about CapEx. You said that you are postponing some projects for an indefinite period of time. So what is your current expectation of the CapEx program for 2012? Second question is about the stock. You mentioned that in the second quarter you were taking a lot of coal from stock. Are you going to do restocking in the third quarter? Question number three is about related parties. We have seen a big working capital release of 300 million in the first half year, which and almost a half of this working capital release falls on related parties. Is this, do you think, substantial in the sustainable in the third and the fourth quarters? Question number four is about Elga. You studied production of this deposit, and you are already delivering to your customers. Who are these customers? What kind of coal do you mine there? Do you bring it to the Southern Kuzbass for washing? And one more question. It's about FX gains in the second quarter. It was negligible in comparison with the first quarter, while during these periods of time the ruble was appreciating at a comparable rate. So do you expect to see FX losses in the future?
The first set of questions will be answered by Oleg Korzhov.
Что касается затрат на инвестиции на следующий год, мы пока не готовы комментировать данную цифру и обозначать ее. На сегодняшний день в компании полным ходом идет бюджетный процесс на 2012 год. После понимания наших основных экономических показателей, в том числе и нашего денежного потока на следующий год, мы будем иметь понимание, какие из инвестиционных проектов мы в состоянии будем стартовать в следующем году и либо продолжить. Поэтому этот вопрос, наверное, надо будет задавать несколько позже, когда мы сформируем полный пакет документов, у нас будет общее понимание. В любом случае, затраты на поддержание, о которых говорил Станислав, это затраты, которые в любом случае будут. Ну и основные наши проекты, это касающиеся универсального рисобалочного стана, это проект Эльга и ряд других проектов, срок окончания, степень готовности которых достаточно высока и окончание которых будет в следующем году, мы эти проекты будем включать. Более подробную информацию, детализированную, мы готовы будем предоставить несколько позже.
To answer your first question about our CapEx program for 2012, right now we cannot offer you any comments. Right now the budgeting process is underway in the company. As soon as we understand our cash flow for the next year and other parameters, we will be able to understand which investment projects we can start or continue in the 2012. As to maintenance CapEx that Vyacheslav was speaking about, it will definitely stay. We have two big projects, Universal Rolling Mill and Elga, and there are other projects which either in a high degree of readiness or other projects that are of crucial importance for the company, they will be also started or continued in the next year. So you should probably ask us the same question a little bit later.
На четвертый вопрос отвечу тоже сразу же. Это касается отгрузки с Эльги. Значит, действительно, в конце августа месяца мы начали вывоз углей с Эльгинского месторождения. Значит, речь идет об отгрузке и реализации окисленных углей. Эти угли мы не возим на обогащение, нет в этом необходимости. Эти угли мы продаем в этом же территориальном секторе, и под его потребителем является жилищно-коммунальный комплекс Амурской области.
Now to your fourth question about the shipments from Elga. Really, we started the shipments from Elga at the end of August this year. These are oxidized coals, so there is no need to wash them, and we sell them also locally. Our main customer is the utilities sector of the Amur Oblast.
The remaining questions will be answered by Stanislav Plushenko.
Значит, что касается запасов, то динамика третьего квартала показывает, что запасы практически не меняются, по крайней мере, в нашей сбытовой сети, металлургическом сегменте. Они остались примерно на том же уровне, но учитывая то, что строительный сезон, который начался во втором квартале, продолжился успешно в третьем, и, как я уже раньше сказал, цены в третьем квартале были на рекордном уровне за этот год, то такой уровень складов оправдан, поскольку он обеспечивает увеличенную складскую оборачиваемость, которую мы в результате получили. То есть сейчас мы работаем со складами, которые нормальны для того уровня продаж, который у нас есть. Что касается связанных сторон, то ситуация с ними вполне логично, поскольку связанными сторонами мы признаем в нашей отчетности те компании, в основном металлургической отрасли, на операционную деятельность которых мы оказываем значительное влияние, грубо говоря, компании, чью продукцию мы продаем. Соответственно, при росте рынка, при увеличении оборачиваемости увеличивается и денежный поток, который идет через нашу сбытовую сеть в эти компании, которые нам возвращают те авансы, которые мы раньше им дали. Эффект от курсовой переоценки. Здесь картина несколько сложнее с точки зрения возможности предсказать этот эффект. Дело в том, что если так в целом говорить, то во втором квартале при продолжающемся росте рубля относительно доллара основной негативный эффект на эту позицию дала переоценка наших внутрикроповых займов, потому что мы оперируем активами в разных странах, у которых валюты отчетности разные. Я могу только привести примеры. Это рублевые внутрикрупповые кредиты из
российский актив намечал трейдинг и в Румынию, на румынские активы. Соответственно, поскольку функциональная валюта рубль, российские компании рубль, то при росте рубля они не получали прибыли, но убыток получали наши зарубежные активы. Поэтому, в общем-то, негативный эффект сказался именно на наших внутрикрупповых взаимоотношениях. Что же касается ситуации в третьем квартале, то, скорее всего, будет переоценка вниз, поскольку рубль значительно упал относительно доллара, поэтому мы ожидаем FX loss. Его величину достаточно сложно предсказать.
Now to your question about the stock in the third quarter, dynamics in the steel segment in the sales network was pretty good. The construction season was excellent in the second quarter as well as in the third quarter, and our current stock level is justified by this dynamics of the construction market. We have increased the turnover rate of materials at our warehouses, and again, it is fully in line. It is completely adequate given the current market situation. Now, about your question regarding the related parties. The related parties are defined in our reporting, and according to this definition, they are certain metallurgical companies on whose operations we have a big impact because we sell their products. So when the markets are going up, the cash flow through the sale of their products is also going up, and all of this spills into this line in our reporting. FX effects. It is very difficult to predict what will become of the foreign exchange effects at the end of the year. You know that in the second quarter the ruble was growing versus the dollar, and the negative effects that you see in our reporting are due to intersegmental loans. And we operate in different countries of the world, and it means that the currency of the reporting also differs. And there are ruble-denominated loans that are going towards mutual trading and also to Romania. As a result of the ruble appreciation, the Russian assets are not showing any profit, while our foreign assets are showing losses. As to the third quarter, most likely we will have to do revaluation. We will revalue everything down. Since ruble is falling versus the dollar, we can expect FX losses. But it's very hard to say now how big these will be.
We're ready for the next question, please.
Thank you. The next question comes from the line of Vadim Kutikov from Eurostat. Please go ahead.
Добрый вечер. Не могли бы вы дать разбивку будущего производства на Эльге по коксующимся и энергетическому углю, я имею в виду Run of Mine, через 5 и 10 лет? И также было бы очень здорово, если бы вы указали, какой коэффициент обогащения ожидается отдельно по коксующимся и по энергетическому углю.
There is a question from Uralsib. Could you please give us any indications as to the future production of coking coal and thermal coals? I'm talking about the run-of-mine coal in 5 or 10 years, and what will be the washing ratio for the coking coal and the thermal coals, steam coal?
Oleg Kozlov will answer the questions.
Мне сегодня участь такая выпала, отвечать на вопросы, с ответом достаточно сложно говорить сегодня о том, какие конкретно объемы, запасы коксующихся энергетических углей будут там через 3-5 лет. Значит, в целом проекты такого масштаба, как Эльгинский, значит, исходя из опыта, исходя из практики реализации, исходя из тех горно-геологических исследований, которые мы сделали, они предполагают, что запасы окисленных углей будут на уровне 10-15%. Значит, при этом мы понимаем, что в первые периоды добычи углей, это речь идет в первую очередь об этом годе, наверное, о следующем наверняка, соотношение коксующихся и окисленных углей будет на уровне где-то примерно 50 на 50. С постепенным уходом окисленных углей, что в принципе подразумевает под собой ну, просто природу создания углей, и увеличение доли коксующихся углей. Поэтому говорить конкретную цифру сейчас вам назвать там через 3-5 лет не готов, но соотношение будет в первые годы, как я уже сказал, 50 на 50, и постепенно оно будет увеличиваться. Значит, что касается коэффициента обогащения, то мы планируем, что коэффициент выхода, вернее, да, то мы планируем, что он будет на уровне 50-60%. Это будет зависеть также от массы показателей и параметров, в первую очередь от качества угля, который мы будем добывать, второе, от технологических решений, которые мы примем по обогатительной фабрике, по основной обогатительной фабрике.
Я хотел бы, это Станислав Площенко, хотел бы дополнить ответ Олега Викторовича. Для иллюстрации могу привести следующий пример. Эльга-уголь сегодня, это примерно то, чем был Якут-уголь 30 лет назад, когда там началась добыча. Добыча на разрезе на Нелюмлинском разрезе началась в 1976 году, но первый концентрат, когда была запущена фабрика, пошел в нормальных объемах в 1984 году. Учитывая то, что у нас уже добыча идет как окисленных углей, так и концентрата, так и коксующихся углей, начиная с этого года, а первый концентрат мы получим в мае следующего, то ситуация с Ильгинским разрезом по своему профилю гораздо лучше выглядит, чем изначальная как бы, историческая ситуация с Якут-углем. А сейчас вы видите, после 30 лет, во что превратился Якут-уголь. Так вот, Ильга-уголь будет выглядеть значительно лучше через эти же 30 лет.
It's very difficult to speak about the future and to make any predictions, but as similar projects demonstrate and as our experience and the surveys tell us, we should be looking at more or less the following picture. The production of oxidized coal should be at around 10-15% in the first years, this year and the next year. The distribution between coking coal and oxidized coal production will be around 50-50. And then, because of the nature of coals, oxidized coals will dwindle, and then the share of the coking coals will start going up. As to the washing ratio, it should be around 50-60%, but you understand that this depends on a number of various parameters, including the quality of coal and the technological solutions that we are going to employ at our main washing plant. And also, Mr. Polshenko added a few words to the previous comment. Elga-Ugl today is very much similar to what Yakut-Ugl was 30 years ago. Production at Nirungri started in 1976, and the first concentrate there was produced only in 1984 when the plant, the washing plant, started operating. So since we are already this year mining oxidized and coking coals there, and we expect to get the first concentrate in May 2012, Elga's profile looks very so much better than historic data. So if you know what Yakut-Ugl is today, you will understand what Elga-Ugl will become in 30 years.
Большое спасибо. Если можно, еще небольшой фоллоуап к предыдущему вопросу. Скажите, повлияет ли изменение ковенантов на вашу способность платить дивиденды, в частности, в этом и в следующем году? Спасибо.
Will the change in the covenants affect your ability to pay out dividends this year and next year?
Станислав Плоченко will answer the question.
Значит, у нас дивиденды платятся по двум инструментам – привилегированные акции и обыкновенные акции. Размер дивиденда по привилегированным акциям прописан в уставе, и вы все знаете последствия, которые будут, если мы не заплатим этот дивиденд или не заплатим полностью, они станут голосующими. Поэтому на сегодняшний день мы не видим причины не платить дивидендов. У нас совершенно точно нет ограничений на выплату дивидендов по привилегированным акциям, но решение финальное будет зависеть не от менеджмента, а от акционеров. Что же касается дивиденда по обыкновенным акциям, то размер выплаты также будет решаться собранием акционеров, но при определении размера будет приниматься внимание ситуация с денежными потоками и уровнем долга компании вне зависимости от того, есть ограничения по текущим кредитным инструментам или нет?
As you know, the company is paying dividends on its preferred and ordinary shares, and the procedure with respect to both types of shares is set out in the chartered documents of the company. There are certain implications if the company fails to pay out dividends on preferred shares. You know that they will also become voting shares. Right now there are no constraints or reasons not to pay out dividends. However, the decision will be made by the shareholders and not the management of the company. As to ordinary shares, their size is also determined by the general meeting of shareholders, and the main parameters that they will be looking at is cash flow and debt.
We're ready for the next question, please.
Thank you very much. Our next question comes in the line of Dan Jakob. Please go ahead.
Спасибо большое. Мне еще есть несколько вопросов по поводу кэш-костов производства кокса на московском коксовом заводе. Я так понимаю, что уголь на московский коксовый привозится только с третьих сторон. Хотелось бы понять, какие, кроме самого угля, издержки на тонну при производстве кокса на московском коксовом заводе. Второй вопрос, уточняющий по поводу того, по поводу выплат дивидендов по префам. Насколько я понимаю, будет выплачено порядка 7,5% payout ratio по префам. Не нарушает ли это устав, в котором говорится, что нужно платить 15%, то есть или моя математика по выплате 78 миллионов долларов как-то неправильно. И еще последний вопрос касается, скажем так, поставок углей на предприятия группы. Вы начали недавно давать цифры по поставкам железной руды на предприятия группы, что очень помогает в расчете eliminations. Можно ли такие же цифры дать по поставкам угля на внутренние, по внутренним внутри группы? И последний вопрос касается, опять же таки, долга. Хотелось бы понять, как будут проходить выплаты по бондам, которые были размещены в России, то есть российские бонды, там 25% всего долга приходится на российские бонды. Существуют ли какие-то пенальти для компании при невыплате бондов на российском рынке? Спасибо.
There are four more questions. The first one is about the cash cost of coke at Moscow coking plant. We understand that you use there the coal that you buy from the third parties. What other costs go into the cost of production there apart from the price of coal itself? The second question is about the dividends on preferred shares. We understand that you will be paying out 7.5%. While the charter provides for a payout ratio of 15%, or is my math wrong? The third question is about about the coal deliveries, coal shipments to the facilities of the group. Right now you provide iron ore figures to calculate eliminations. It is great, but could you please also provide similar figures for coal deliveries inside the group? And the fourth question is about the debts and the payments on the bonds that were issued in Russia, which is 25% of the total debt. Is there any penalty for non-payment on bonds issued in Russia?
Stanislav Plochenko will answer the questions.
Значит, что касается себестоимости кэш-костов производства на Москоксе, большая часть углей в шрифте Москокса действительно закупается с третьих сторон, но там все-таки присутствуют наши угли, в частности, угли из Блюстона из Соединенных Штатов, которые мы время от времени завозим. В целом же, кроме входящей шрифты, остальные факторы, влияющие на себестоимость, очень незначительные. Есть энергозатраты, но они небольшие. То есть, если брать, допустим, себестоимость производства кокса на Москоксе $440 на тонну во втором квартале, то больше 400, ну или, скажем, $400 – это исключительно стоимость углей. По дивиденду в отношении привилегированных акций. Уставом прописано, что ежегодно 20% консолидированной чистой прибыли по US GAAP распределяется в пользу держателей привилегированных акций.
To answer your first question about the cash cost, as most of the coals that we use in the plant there really come from the third parties, but we do use some of our own coals from Bluestone, for instance, and apart from the incoming plant and the cost of production, you must include such factors as electricity, but this part is really negligible. For instance, in the second quarter, the cost of cash cost there was $440 per ton, and about $400 is the cost of coal itself. Regarding your second question about the dividends paid out on preferred shares, the charter provides that 20% of consolidated net income of the company, according to US GAAP, should be paid out to shareholders.
На следующий вопрос в отношении внутригрупповых поставок ответит Олег Викторович. Я отвечу на последний вопрос в отношении российских бондов. Ну, во-первых, этот финансовый инструмент достаточно облегчен с точки зрения каких-либо ковенантов. Там нет никакой привязки к дивидендной политике компании. Единственное пеналти, которое мы получим, это если инструмент будет в дефолте. А он может быть таковым в двух случаях. Если мы не вовремя выплачиваем купон, либо не вовремя погашаем эти облигации. Есть также третий вариант, когда выходит срок оферты по облигациям, тогда компания вправе либо выкупить облигации, либо объявить новый купон, которые они могут либо принять, либо предъявить облигации к выкупу компании. Такие случаи в нашей истории были. Здесь компания свою политику в отношении выкупа облигаций строит, исходя из стоимости долга. Выгодно оставлять этот инструмент на рынке, либо нет. Никаких иных ограничений или penalties в отношении этого инструмента нет.
I will also answer the question about the bonds. This financial tool is a relaxed one, if you will. In the Russian market, there are no covenants there, and there is no link between the Russian bonds and the dividend policy of the company. The only penalty that exists with respect to these bonds is if we default on the payment of the coupon or if we fail to redeem the bonds completely. There is also another possibility, the buyback, the buyout of the bonds from the market, or the company may also announce a new coupon, and there were such cases in the history of our company. There is just one factor that determines the company's decision in respect of this alternative, which is the cost of debt itself.
Значит, по объемам поставки углей, значит, хотел бы сначала сделать небольшое уточнение. В справке, которую вы увидите, пресс-релиз, мы в графе, в том числе реализация на предприятия группы, выделяем те предприятия, которые выходят за сектор Mutual Mining. То есть, таким образом, учитывая, что предприятия Mutual Cox и Moscox, они у нас входят в горнодобывающий дивизион, соответственно, они у нас в данной ситуации не выделяются, но цифры, если есть необходимость, я их назову. Значит, Bluestone в первом полугодии отгрузил на Москокс коксующийся концентрат в размере 112 тысяч тонн. Сикут угля, все угли у нас идут на экспорт, на внутренний рынок у нас поставок нет. С Южного Кузбасса в адрес Мичел-Кокса было отгружено в первом полугодии 991 тысяча тонн, в адрес Мос-Кокса 460 тысяч тонн, и в адрес трех предприятий, которые выходят за рамки горнодобывающего дивизиона, и речь идет о поставках энергетических углей, если есть необходимость, тоже озвучу цифры, с Южного Кузбасса на Южную Кузбасскую ГРЭС 676 тысяч тонн, с Южного Кузбасса на Юнг 153 тысячи тонн и с Южного Кузбасса на ТЭЦ Руси 124 тысячи тонн.
You can see the numbers in the press release. They are the numbers that include both deliveries to the facilities, to the plants inside the group, and also the ones that fall outside of Mitchell Mining. So if we speak, we do not list separately Mitchell-Cox and Moss-Cox, but if you want this information, we can provide it to you. As to the shipments from Bluestone to Mitchell-Cox of coking coal concentrate, we shipped 112,000 tons from Yakut-Ugol to there are no shipments to the domestic market, everything goes for export. From Southern Kuzbass to Mitchell-Cox, 991,000 tons were delivered, and 460,000 tons to Moss-Cox. As to steam coal, which is not the mining segment, there the deliveries are going to the power plants, and there are three main buyers, there are three main customers who are receiving respectively 670, 153, and 124,000 tons.
We are ready for the next question, please.
Thank you. The next question is a follow-up question in the line of Tolbrecht Juniors from Troika. Please go ahead.
Добрый вечер, это Ирина Лапшина из «Стройки Диалог». У меня короткий вопрос по поводу активов «Истара». Раньше обсуждалось, что вы будете выкупать Донецкий электрометаллургический завод. Вот хотелось бы узнать, есть ли какой-то прогресс этой сделки, возможно ли от нее отказаться, и если нет, то за какую сумму будут приобретаться эти активы? Спасибо.
There is a question from Troika Dialog. Could you please provide any comments, if you can, about your potential acquisition of the Donetsk metallurgical plant? What is the stage with this deal? Where are we? What are the prices that we're looking at? Are you going to drop the deal? What is the current status?
Stanislav Plushenko will answer the question.
Сделка по приобретению Донецкого электрометаллургического завода, изначально стоимость этой сделки была 536 миллионов долларов с рассрочкой на 5 лет. Эта сделка пока еще не закрыта. Мы сейчас находимся, ну, можно сказать, в последней стадии согласования структуры этой сделки. Мы в любой момент можем от нее отказаться, но пока таких планов не рассматриваем.
Okay, the deal to buy the Donetsk electrometallurgical plant, it's a regional price. It was set at $536 million with a payment extended over 5 years. This deal is not closed as of now. We are in the very late stages of agreeing the structure of the deal. Mitchell reserves the right to reject this deal at any time.
We're ready for the next question, please.
We currently have no further questions coming through, but just to remind you, if you would like to ask a question, please press 7 on your telephone keypad. And we do have a question in line of Vasily Kuligin from Renaissance Capital. Please go ahead.
Добрый вечер, доброй ночи уже. Короткий вопрос у меня по поводу контрактных цен на уголь и руду в третьем и четвертом квартале. Будут ли они придерживаться международных бенчмарков, в частности, вот на уголь, будет ли он следовать австралийскому углю тренду в третьем и четвертом квартале? И, соответственно, можем ли мы ожидать некоторого роста рентабельности по EBITDA? Спасибо.
There is a question coming from Renaissance Capital about the contract prices on coal and ore. Do you follow international benchmarks? Are you going to follow the Australian trend in the third and fourth quarters? And can we expect any growth in the returns on EBITDA in the coming months?
Oleg Kozlov will answer the question.
Компания Mitchell является достаточно крупным продавцом на рынке коксующихся углей, поэтому другого варианта, кроме как продавать в рынке, продавать по бенчмаркету, по маркету, о котором мы говорим, у нас просто, скажем так, нет вариантов, и, безусловно, мы продаем именно по данной схеме. Поэтому все, что вся та динамика, которая есть на внешних рынках по продажам коксующих углей, она находит отражение и в наших контрактациях. Поэтому здесь мы как бы четко следуем за рынком, поэтому цены третьего и четвертого квартала, они, безусловно, будут рыночные, отражать текущую ситуацию на рынках сбыта углей.
Mitchell is a major player and a seller of coking coals in the market, so there is no alternative for us but to follow the benchmarks, and all the market dynamics is and will be reflected in our contracts in the third and the fourth quarters.
Спасибо.
Станислав Площенко will answer the second part of the question.
К сожалению, или, к счастью, политика компании не давать прогнозов по финансовым показателям. Мы все работаем над тем, чтобы наша EBITDA росла. Фактически она будет зависеть от ситуации на рынке в четвертом квартале.
Unfortunately, our company makes no forward-looking financial statements, and all of the company here is working to grow our EBITDA. So we hope very much that with the market favorable, it will indeed increase in the fourth quarter.
We're ready for the next question, please.
We don't have any further questions coming through.
No further questions?
No, we have no further questions.
Ladies and gentlemen, thank you for taking the time to join Mitchell's first half 2011 financial results conference call today. The replay of the call will be available for the next 30 days. If you have any further questions, please contact the IR office. Thank you again from all the team here. Goodbye.
Thank you for joining today's conference. You may now replace your handsets.